«И презрел Господь на Сару, как сказал. Мне очень нравится. И сделал Господь Саре, как говорил. Мне это очень нравится, как сказал и как говорил». Я подчеркнул это для себя. Это просто бросилось мне в глаза. «И презрел Господь на Сару, как сказал». Господь исполняет его обещание. Он верен своему слову. Он, может быть, делает это не так быстро, как бы мы этого хотели, но он делает это. Авраам ждал 13 лет с тех пор, как ему было дано последнее обещание. С каждым днем он становился все старше и старше, но презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. Смех. Несомненно, это вполне подходящее имя для его сына. Потому что, когда Бог впервые сказал Аврааму «Я дам Саре сына», Авраам просто рассмеялся. А потом, когда ангел Господень снова пришел к Аврааму и сказал «Сара зачнет и родит тебе сына», она стояла у входа в шатер и подслушивала. Когда же она услышала это, она рассмеялась. И ангел Господень сказал «Зачем ты рассмеялась?» «Я не смеялась», — возразила Сара. И поэтому вполне уместно, что ребенку, когда он был рожден, было дано имя «Смех». И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Мне кажется, что это был самый избалованный родителями ребенок, который когда-либо был рожден на земле. После такого ожидания я просто уверен, что Исаак, конечно же, постоянно был в центре внимания, объектом восторга и умиления. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. К этому моменту он был уже подростком, 13-14 лет, и вот на этой пышной церемонии, на этом огромном пиру он стал насмехаться. Он стал выказывать свое презрение к его сводному брату. И Сара видела его отношения и его насмешки. И сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню и сына ее». «Ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Сердце Авраама разрывалось на части. Он любил Измаила, потому что Измаил также был его сыном. И это заявление Сары очень ранило Авраама. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Итак, Бог говорит Аврааму, послушайся своей жены, прислушайся к ее словам, выгони рабыню. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Конечно же, он не был слишком уж щедр с ней, дав ей буханку хлеба и мех воды и отпустив ее в путь. Очевидно, она направлялась в Египет, но сбилась с пути, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Все это произошло после того, как Исаак был отнят от груди. Они обычно кормили ребенка грудью до 3-4 лет. Так что это значит, Измаилу к этому времени было уже около 16 лет. Скорее всего, от жажды он потерял сознание, и она положила его под куст и отошла от него на расстояние, которое пролетает стрела, выпущенная из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока», и она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока. Так что очевидно, что Измаил тоже молился Богу там, под кустом. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь?» Сколько раз Бог обращается к людям с неба с этим вопросом: «Что с тобой?» «Не бойся! Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Итак, Измаил стал праотцом арабов. Таким образом, на самом деле, арабы и израильтяне являются дальними родственниками через Авраама. И все же до сего дня между ними существует эта горечь и взаимная неприязнь между арабами и израильтянами. И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». Авимелех осознавал, что рука Божьего благословения и благополучия была на Аврааме. И в его сердце зародилось опасение, что скрывает в себе будущее. «А как насчет моих внуков? Этот человек постоянно благословляется Богом и увеличивается и укрепляется. Однажды он просто уничтожит нас». Так что он решил заключить с Авраамом своего рода мирное соглашение, что он будет жить в мире с ними и не причинит им зла. Авраам же использовал эту возможность для того, чтобы упрекнуть Авимелеха за колодец с водою, который рабы Авимелеховы силой отняли у него. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Вирсавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Вирсавии, и встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Вирсавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного Эл-Олем. Бог вечный. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, или испытывал Авраама, или проверял Авраама. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог никогда не искушает никого злом. Наши соблазны и искушения злом происходят от нашей собственной плоти, от похоти нашей плоти. Бог не искушает вас делать зло. Бог испытывает вас. Иисус прошел через серьезнейшие испытания и через свои страдания научился послушанию. Мы, как христиане, тоже переживаем испытания. И предназначение этих испытаний многогранно. В каждом испытании есть не просто одно намерение. Испытания направлены не для того, чтобы показать всем, какой вы неудачник. Зачастую они даются для того, чтобы показать вам, сколько вы уже знаете, как далеко вы ушли в вашем духовном понимании и развитии. В наши дни для использования в космосе ученые создали множество экзотических материалов. Но сначала эти материалы подвергают различным испытаниям. Предназначение этих испытаний не в том, чтобы уничтожить материал, но чтобы испытать, сможет ли этот материал перенести определенного вида нагрузки. Мы хотим испытать и доказать ценность материала. И вот испытания направлены на то, чтобы испытать и доказать ценность и качество материала. Сможет ли он перенести все нагрузки, растяжения, перепады температуры, давления? И вот мы, как христиане, также проходим через испытания. И это не нечто злое от Бога. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает». Нет, Бог этого не делает. Я поддаюсь искушению сделать зло и грех только по моей собственной похоти, когда моя плоть искушает меня. Бог действительно проводит меня через многие испытания, и Бог также испытывал Авраама, проверяя его. Бог позвал Авраама: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа». Это первый раз, когда в Библии нам встречается слово «любовь», «любить». И интересно, что здесь оно используется не в качестве любви матери к ее детям или любви мужа к его жене, но здесь говорится о любви отца к его сыну, как о величайшей любви, потому что здесь мы видим картину любви небесного отца к его единственному единородному сыну. Картину тех взаимоотношений, которые существуют между отцом и его сыном. Возьми сына твоего, единственного твоего. Погодите-ка, мы ведь только что отослали Измаила. Он был сыном Авраама от Агари, но Бог даже не признает его сыном. Почему? Потому что Агарь символизирует собой плоть, а Измаил — результат дел плоти. Бог же не признает дел плоти. Иисус сказал: «Многие придут ко мне в тот день, говоря: „Господи, Господи, разве мы не Твоим именем пророчествовали? И не Твоим ли именем исцеляли? И не Твоим ли именем изгоняли бесов? И не Твоим ли именем творили чудеса?“» И Иисус сказал: «Тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие“». Все это дела плоти. Не дела духа, направляемые и управляемые духом. Среди наших дел, которые мы совершили, есть так много таких, которые никогда не будут признаны Богом, потому что это дела плоти. Библия говорит, что в тот день все наши дела будут испытаны огнем, чтобы определить, каковы они. И если ваши дела пройдут через огонь и устоят, то вы получите награду. А если же ваши дела — суть дерева, сена и солома, они будут поглощены огнем, и вы не получите награды из-за мотивации стоящих за ними. Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Итак, если ваши дела, которые вы делаете «для Бога», в кавычках, на самом деле совершаются с мыслью в вашем уме о признании от людей, что они увидят вас, какой вы духовный, замечательный, и потом будут говорить о вас: «Ну какой он замечательный человек! Как чудесно то, что он делает!» Таким образом, если это привлекает внимание ко мне и приносит похвалу и славу мне, то Иисус сказал: «Ты знаешь, ты уже получил свою награду. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Не мотивируйтесь этим». Итак, важна мотивация, с которой я совершаю свои дела. Многое из того, что мы делаем «для Бога», снова в кавычках, на самом деле совершается для нашей собственной славы, чести или пользы и признания. Бог не признает дел плоти. Это означает, что многие люди потерпят полный крах, ибо за их делами, за их служением Богу стояли совершенно неверные мотивы. Очень трагично, что зачастую даже служители церкви мотивируют нас к делам плоти. Я был на конференции в деноминации, где я когда-то служил Богу, где один из глав деноминации того округа вышел перед служителями и сказал: «Мы знаем, что устраивать между людьми состязания и соревнования – это плотской метод работы. Но пришло время нам признать тот факт, что большинство людей, которым мы служим, плотские, и поэтому мы должны использовать плотские мотивации в нашей работе. Поэтому у нас будет огромный конкурс, в котором мы хотим, чтобы каждый из вас, пасторы, вызвал другого пастора и его церковь на состязание по посещаемости служений. И пусть все будут вовлечены в это состязание. Повесьте у себя в церкви таблицу соревнования, и после каждой проповеди одна церковь пусть звонит другой и узнает, сколько людей было у вас сегодня утром на служении. И эта таблица посещаемости Таким образом, через состязание будет мотивировать людей обойти другую церковь. Потом один из его помощников по заранее обговоренному плану встал и сказал: «О, это потрясающая идея, но у меня есть дополнение. Чтобы весь наш округ вызвал на такое состязание другой округ». Тогда еще один из его прислужек также по предварительному плану сказал: «Да, это просто великолепная идея. Я присоединяюсь к этому предложению», тем самым пытаясь пробудить в присутствующих дух соревнования. Тогда главный ведущий сказал: «Кто поддерживает это предложение, прошу проголосовать. Встаньте, пожалуйста». Все встали, кроме меня. И некоторые другие молодые служители, с которыми я познакомился на предыдущих семинарах, видя меня сидящим, тоже сели. Тогда после собрания ведущий вызвал меня к себе и начал говорить о противостоянии высшим властям и сотрудничестве и тому подобным вещам. После чего я сказал ему следующее: «Позвольте мне сказать вам, что я в корне не согласен с вами, потому что когда вы представили нам сам концепт соревнования, вы сами признали, что это плотские мотивации, и что мы должны осознать, что большинство наших людей живут по плоти, и потому мы должны использовать плотские методы. А я принципиально с этим не согласен. Я не считаю, что мы должны опускаться до их уровня, а скорее мы должны пытаться оставаться на более высоком уровне и поднимать их на более высокий уровень взаимоотношений, где плотские мотивации им будут просто не нужны. Но что мне еще больше не понравилось, что вы предложили такое действие соревнования между округами, подбивая этих служителей на соревнования. Таким образом, вы, наверное, считаете, что все служители также плотские. Я признаю, что во мне больше плоти, чем бы мне хотелось. Но Бог знает, что я не хочу быть плотским. Я хочу быть духовным и ходить по духу». Мы разошлись. И когда я молился обо всем этом, говоря: «Господь, я не хочу быть бунтарем и непокорным. И я не хочу, чтобы меня считали непокорным. Ты знаешь, что я не противостою против Тебя. Ты знаешь, что я ищу духовной жизни, хождения по духу. Я просто хочу ходить с Тобой, Господь». Тогда Господь проговорил к моему сердцу очень особенным образом. И Он дал мне стих из Деяния апостолов, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И тогда я сказал: «Спасибо Тебе, Господь, это все, что мне надо». В конце этого периода соревнования мы получили интересную телеграмму. «Поздравляем! Ваша церковь заняла первое место в соревновании церквей округа. Пожалуйста, приезжайте на объединенное собрание двух округов для вручения вымпела и так далее, и приготовьте 20-минутное выступление, объясняющее все, что вы делали для мотивации ваших людей». Мне пришлось написать им ответное письмо и отказаться от вымпела и от положения победителя. Я написал им следующее: «Мне было бы стыдно принести этот вымпел в церковь, потому что люди ничего не знали ни о каком соревновании. Но Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Конечно же, я не мог больше оставаться в этой деноминации. Но я признаю и исповедую вам то, что в ранние годы моего служения я также был виновен в мотивировании и побуждении людей к плотским делам, по плоти, разделяя церковь на красных и синих, выдавая в качестве призов велосипеды огромнейшие подарки, мечи и тому подобное, чтобы пытаться побудить людей работать для Бога по плотским мотивам. Но Бог не принимает дел нашей плоти. Он даже не признает их. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бог даже не признает Измаила, дела плоти. Он словно не видит Измаила. С другой стороны, это прекрасно. Он не признает, не видит дел моей плоти. Я очень рад этому. В моей плоти я совершил немало глупостей. И я очень рад, что Бог не признает этих дел моей плоти. И все это переносит нас в Новый Завет. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И 22 главу Бытия вы можете понять, только сравнив ее с Новым Заветом, когда Бог отдал своего единственного Сына. Вот здесь Авраам призван сделать то, что позднее сделал Бог, отдав своего Сына, своего единственного, единородного Сына, принеся его в жертву. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Обратите внимание на повторение предлога «и». Эта форма еврейской грамматики называется «палисиндадон», которая говорит о непрекращающемся намеренном действии, иначе говоря, никакого промедления. Обратите внимание, Авраам встал рано утром, немедленное послушание Богу, никакого промедления, отлагательства. И использование палисиндадона указывает нам на то, что его действия были сознательными. Он делал это с желанием, без остановок, никаких промедлений в послушании Божьему повелению. На третий день, в этом тоже есть особое значение, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Ибо в сознании Авраама все эти три дня Исаак был уже мертв. И все же, хотя он был мертв в сознании Авраама, каким-то образом Авраам верил в воскресение из мертвых. Павел некогда сказал: «Евангелие, которое я благовествовал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Я могу привести вам достаточно стихов Ветхого Завета, говорящих только о смерти Иисуса Христа, но здесь стих говорит не только о смерти, что Он будет мертв три дня, но и воскресение. Итак, верую Авраам принес в жертву Исаака, имея обетование, что, принеся единородного сына, Бог силен будет воскресить его из мертвых, чтобы исполнить свое обещание, ибо Бог сказал: «В Исааке наречется тебе семя». Послание к евреям, 11 глава, говорит о вере Авраама в этом испытании. Видите ли, у Авраама было Божье обещание, что в Исааке наречется тебе семя. Но у Исаака еще не было детей, он еще даже не был женат. Но Авраам знал, что Божье Слово должно быть исполнено. У него была такая уверенность в Божьем Слове: если Бог сказал что-то, то Он исполнит. Имея такую уверенность, что Бог сдержит свое Слово, когда Бог призвал Авраама принести сына в жертву, он знал, что каким-то образом, если это необходимо, Исаак будет воскрешен из мертвых, потому что Божье Слово должно быть исполнено. В Исааке наречется тебе семя. Итак, по обетованию, что в Исааке ему должно быть наречено семя, он был послушен Божьему призванию принести своего сына, своего единственного сына Исаака, в жертву всесожжения на горе, которую Бог укажет ему. И вот он собрал все необходимое — дерево, материалы для жертвенника и слуг, и они путешествовали три дня, доколе не пришли на место, которое Бог указал ему. И тут снова в пятом стихе мы видим использование этой грамматической формы иврита палисиндадон, повторение «и». «И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Мы пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Три глагола, относящиеся к словам «я и сын». Авраам говорит: «Я и сын пойдем туда». Мы поклонимся там, и мы снова возвратимся. Он провозглашает, что Исаак возвратится назад вместе с ним. «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Уверенность в Божьем обетовании, что в Исааке наречется ему семя. Обратите внимание на шестой стих: «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего». Картина Христа, который нес свой собственный крест. Они возложили на него крест, и он нес свой собственный крест. И также здесь Авраам возложил дрова на Исаака, и Исаак нес дрова. Авраам взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Исаак первый нарушил молчание. Он сказал отцу своему: И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Какое чудесное пророчество! Бог усмотрит не для себя агнца, а Бог усмотрит агнца себе. Ибо Бог во Христе Иисусе примирил мир с собой. И вот здесь Авраам пророчествует, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Бог сам станет этим агнцем. Пророчество об Иисусе Христе, слово, ставшее плотью, которое было принесено в жертву за грехи людей. В этом месте говорится «отрок». Не позволяйте слову «отрок» вводить вас в заблуждение. Оно означает «неженатый юноша». Пока вы были неженаты, неважно, сколько вам было лет, вас называли «отроком». Исааку на этот момент было, наверное, лет 25-26. В других местах это слово «отрок» переводится как «юноша». Это совсем не означает маленького мальчика лет 6 или 7. Исаак мог в это время по своему возрасту и физической зрелости и по возрасту своего отца, которому на этот момент было около 130, Исаак мог бы побороть, пересилить Авраама. Когда Авраам возложил его на жертвенник и стал привязывать его, он мог воспротивиться. «Эй, что тут происходит? Отец, у тебя, кажется, начинается старческий маразм. Ты слишком далеко зашел». И он мог бы противостать и пересилить своего отца. Но он был послушен Божьему призванию в сердце его отца, подчинившись ему. Так же, как и Иисус мог бы избежать креста. Когда Петр вытащил меч и начал размахивать им по сторонам против воинов и слуг, которые пришли арестовать Иисуса, Иисус сказал Петру: «Убери свой меч». «Петр, неужели ты не осознаешь, что прямо сейчас я могу призвать десятки тысяч ангелов, чтобы избавить меня? Один ангел прошел однажды по стану ассирийцев и поразил 185 тысяч воинов за одну ночь. Представьте себе, что могли сделать 10 тысяч». Но Иисус был послушен даже до смерти и смерти крестной, подчинившись воле Отца. Ибо он молился: «Отче, не моя воля, а Твоя воля да будет». Итак, он подчинил себя воле отца, так же, как Исаак подчинился воле своего отца Авраама. Интересная иллюстрация Нового Завета. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Или дословно: Иегова видит. Многие переводят это как «Иегова усматривает» или «Иегова обеспечивает», но дословно на иврите это «Иегова видит». Но в случае с Богом практически нет разницы между тем, чтобы видеть и усматривать или обеспечивать необходимое. Бог видит. Иисус говорит снова и снова: «Я знаю твои дела». Бог видит. Бог видит вашу нужду. Бог видит ваше сердце. Бог видит проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Бог видит испытания, через которые вы проходите. И потому что Бог видит, Он обеспечивает. И Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Итак, люди стали говорить: на горе Иеговы усмотрится. Гора Мария. Во второй книге Паралипоменон, во второй главе сказано: «И положил Соломон построить дом имени Господню на горе Мария». Итак, место, где на протяжении всей истории народа должны были совершаться жертвоприношения, было тем же самым местом, той же самой горой, где Авраам принес жертву своего сына. Но пророчество гласит, Бог усмотрит в себе, а потом на горе Иеговы это усмотрится. Итак, совершенно новое значение приобретает тот факт, что когда Иисус был распят, они вывели его из города на место, называемое Голгофа, что значит череп. И сегодня, если вы поедете в Иерусалим и встанете там у гробницы в саду, немного выше арабского автобусного депо, и посмотрите налево, там на поверхности горы вы отчетливо увидите очертания черепа. Если же вы оттуда взглянете направо, на городскую стену у ворот Ирода, вы увидите, что стена была выстроена поверх горы, и что эта долина, где расположена автобусная остановка, на самом деле была создана искусственным путем. И гора, которую вы видите справа, на которой выстроена городская стена, когда-то была продолжением той же самой горы. И что вершина этой горы лежит слева от вас, где на поверхности горы видны очертания черепа. Перейдя на другую сторону, исследуя топографии, вы увидите, что эта гора переходит прямо в храмовую гору, место жертвоприношений или гору Мориа. Таким образом, на самом деле, место распятия Христа, Голгофа, это вершина горы Мориа. Иерусалим окружают несколько горных вершин, Сион, Елеонская гора, гора Офел, но самой важной из них является гора Мориа. Ее вершина царит над окрестностями скалы Черепа, того места, где был распят Иисус. Авраам, несомненно, поднялся с Исааком на вершину горы, потому что обычно, когда они строили свои жертвенники, они строили их на самой вершине горы. Итак, на том самом месте, где Авраам в послушании Богу выстроил свой жертвенник и пророчествовал, Бог усмотрит себе Агнца, а люди подхватили его слова, говоря, на горе Господа усмотрится, там, 2000 лет спустя, Бог усмотрел себе Агнца в жертвоприношение, ибо Бог во Христе примирил мир с собой. И на том самом месте, где выстроил свой жертвенник Авраам, был установлен крест Христа, когда Бог отдал своего единственного Сына, потому что Бог так сильно возлюбил этот мир. Итак, здесь, в Ветхом Завете, мы видим эту прекрасную картину пророчества, когда в жизни Авраама и Исаака разворачивается эта драма, которая позднее в истории станет реальностью, когда Бог отдал своего единственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба. Ангел Господень здесь — это, конечно же, сам Господь Иисус Христос. И сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя». Послание к евреям говорит нам, что Бог, поскольку Он не может клясться ничем высшим себя, вынужден был клясться самим собой. Человек, давая какой-то обет, всегда клянется чем-то большим, чем-то высшим. «Я клянусь честью моей матери, клянусь Богом, я сделаю то или это». Вы клянетесь чем-то более значительным. Но если Бог хочет дать обет, то кем ему клясться? Нет ничего большего, чем Бог. Поэтому он вынужден был клясться самим собой. И вот здесь Господь поклялся самим собой для того, чтобы подтвердить свою клятву, чтобы придать ей особую силу. «И умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Итак, Бог обещал великое благословение и огромнейшее потомство, как звезды небесные и как песок на берегу моря. В обоих этих случаях перед вами неисчислимое множество. И в этом-то вся идея, что он не сможет их сосчитать. Интересно, что Бог связывает вместе две вещи — звезды небесные и песок. В те дни ученые верили, что на небе было 6126 звезд. Вполне очевидно, что на берегу моря вы найдете намного больше песчинок. Поэтому несомненно, что в те дни нашлось немало критиков, говорящих: «Посмотрите, как глупа Библия! Если бы Бог по-настоящему знал, что Он говорит, Он бы не сказал, как звезды небесные и как песок на берегу моря, потому что две эти величины просто несоразмеримы. Мы-то знаем, что на небе всего 6126 звезд. Но кто же может сосчитать все песчинки в море?» И критики, несомненно, насмехались над Божьим Словом и в те дни. Но потом был изобретен телескоп, и мы обнаружили, что на небе намного больше звезд, чем 6126. Более того, по приблизительным подсчетам современных ученых, во всех галактиках Вселенной существует 10 в 26 степени звезд. И также, если вы подсчитаете количество песчинок в ведре или в кубическом дециметре и подсчитаете, сколько кубических дециметров песка на Земле, то вы обнаружите, что на Земле находится примерно 10 в 26 степени песчинок. Таким образом, есть определенная связь между количеством звезд на небе и количеством песчинок в море. 10 в 26 степени. Если хотите, можете их сосчитать, или можете поверить мне на слово. Но что Бог на самом деле имел в виду, так это то, что их число будет неисчислим. Поэтому-то Давид и навлек на свою голову неприятности, решив устроить в Израиле перепись населения. Помните, как Давид исчислил народ, и суд Божий сошел на Израиль? Потому что Бог сказал: «Я не хочу, чтобы вы считали людей». Но Давиду очень хотелось знать, сколько людей было в его царстве. И он провел перепись. И тогда суд Божий обрушился на Давида за исчисление народа, потому что Бог сказал: «Они будут неисчислимы». Итак, с того времени Божьего суда, пришедшего на Давида, иудеи отказывались проводить перепись. Но каждый должен был ложить в храмовую сокровищницу священные сиклы. А потом они пересчитывали сикли, но не людей. Ортодоксальные иудеи до сего дня не считают людей. Если вы собираетесь во что-нибудь поиграть, и вам надо рассчитаться на команды, они говорят: ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Человек всегда может обойти все, что угодно. Итак, и возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. Погодите-ка, куда делся Исаак? Здесь сказано: Авраам вернулся к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию. Но как насчет Исаака? Куда делся Исаак? Интересно, что здесь ничего не говорится об Исааке, не так ли? Более того, интересно то, что теперь какое-то время мы вообще не будем слышать об Исааке. В следующий раз мы встретимся с ним, когда слуга приведет к нему его невесту, когда он был в поле. Так же, как Иисус после его жертвы взошел на небеса и ожидает, когда же Дух Святой соберет вместе и приведет к нему его невесту. Библия говорит, что он ожидает до тех пор, пока враги его лягут в подножье его ног, до тех пор, пока все будет приведено в подчинение ему, и тогда Дух Святой приведет к нему его невесту. Я уверен, что Исаак был с Авраамом. Но интересно и значительно, что Библия не упоминает его. Когда Библия не говорит чего-то, это зачастую настолько же важно и настолько же значительно, когда Библия что-то говорит. Например, в книге Даниила, помните, когда Навуходоносор выстроил своего великого золотого истукана и потребовал, чтобы все поклонились ему, то три еврейских юноши отказались сделать это. Тогда их привели перед царем, и они были брошены в горящую печь. Но где же тогда был Даниил? Поклонился ли Даниил истукану? Я уверен, что нет. Но где же он тогда был? Библия ничего не говорит об этом, она молчит. Это весьма интересно, потому что там нам говорится о трех иудеях. Даниил же является прототипом церкви. И когда они были подвергнуты яростному огню печи, его там не оказалось. Но он снова появляется после этого. Три же юноши-иудеи запечатлены, и они проходят через огонь невредимыми, так же, как Бог запечатает для себя Израиль и проведет его через великую скорбь. Церкви же там не будет. Также Исаак, прототип Христа, исчезает с поля действия после жертвы и не появляется снова до тех пор, пока слуга не приводит к нему его невесту. Тогда он встает и выходит вперед, чтобы встретить свою невесту. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов». Итак, до Авраама дошли сведения о его семье, о том, как в семье его брата рождены и растут дети и дети детей. Глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной, и умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Очевидно, Авраам не был дома, когда это случилось. Он, наверное, был на пастбищах, со стадами или где-то еще, и когда Сара умерла, он не был рядом с ней в момент ее смерти, что действительно весьма печально. И вот он пришел рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам практически не владел никаким имуществом. Он был пришельцем и странником в обетованной земле, зная, что когда-нибудь Бог даст эту землю ему и его потомству. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам созвал их всех вместе и сказал: «Послушайте, мне нужно место, чтобы похоронить мою умершую». Они отвечали: «Выбирай, что душе угодно из всех наших гробниц, никто не откажет тебе. Можешь просто воспользоваться одним из наших мест». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына отца Харова, чтобы он отдал мне пещеру Махпеллу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». И так он просит их о вполне определенном месте. И он просит, чтобы они уговорили этого человека продать его поле Аврааму. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. Он был посреди всех собравшихся там. И отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Итак, с его стороны, это очень щедрое предложение, что вполне типично для той культуры. Иначе говоря, это было формой вежливости сказать: «Я дарю это тебе». Но для Авраама было бы чрезвычайно невежливо взять это даром. Иначе говоря, это просто один из их обычаев, когда они с предельной вежливостью и поклонами пытаются сторговаться о чем-то. Он говорит: «Я дарю тебе это поле». Но если бы Авраам просто взял его даром, о, что тут было бы? Гром и молния! Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». 400 сиклей серебра — это чрезвычайно завышенная цена. Они всегда начинают с очень высокой цены, а потом начинается целый процесс торгов, где продавец запрашивает очень высокую цену, а вы предлагаете ему примерно 40% того, что он просит. И вы ожидаете купить товар примерно за 50-60% первоначальной цены. Но это просто как игра. Они никогда с самого первого раза не назовут вам настоящей цены. Первая цена всегда подразумевает под собой какую-то скидку. Если вы отправитесь в Израиль в наше время, то вы увидите там совершенно то же самое. Если вы не торгуетесь с ними, это их чрезвычайно расстраивает и разочаровывает, потому что для них это просто как игра. Они обожают торговаться. Это просто часть их культуры. И вы просто обязаны сказать в ответ на первое предложение: «Ну нет, за такую цену мне это совсем не нужно». И вы оборачиваетесь, словно собираюсь уходить. «Ну тут же подождите, подождите, вернитесь. Сколько ты мне дашь за это?» «Моя цена 50 рублей, не больше». «50 рублей? Да ты что, уже и таких цен нет?» И только вы начинаете уходить, как слышите снова: «Ну погоди, давай договоримся. Пойми меня, если я продам тебе это за 50 рублей, я абсолютно ничего не выручу. Я не могу себе этого позволить. Это дело начал мой дедушка, он передал его моему отцу. Мой отец передал его мне. И теперь, если я продам тебе это за 50 рублей, давай за 65». Для них это просто как игра, торг. Они обожают торговаться. Итак, Авраам проходит через нормальный обычный ритуал. «Я не могу взять этого даром, но я хочу купить у тебя это поле. Оно стоит 400 сиклей, но что это для меня и для тебя?» И вдруг Авраам вытаскивает кошелек, и вместо того, чтобы торговаться, потому что это место для того, чтобы похоронить его умершую, он не вступает в игру, он просто отмеривает 400 сиклей серебра и покупает за явно завышенную цену. Авраам не стал торговаться. Из-за сильного эмоционального потрясения, вместо того, чтобы торговаться, он уплачивает названную завышенную цену земли, чтобы у него было место, где похоронить Сару. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля Махпелле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. В связи с этим возникает одна проблема. Согласно 7 главе «Деяния апостолов» в Новом Завете, где Стефан пересказывает перед Синедрионом их историю, он говорит о том, что Иаков и Иосиф были похоронены в гробнице в Сихеме, которую Авраам купил у Емора. Таким образом, либо Стефан не совсем точно знал все факты и ошибся, либо это переписчик в чем-то ошибся, или, что скорее всего так и есть, Авраам также купил поле и у Емора в Сихеме для захоронения, просто этого нам здесь не говорится. Таким образом, вполне возможно, что Авраам купил два участка, один в Сихеме, а другой в Хевроне, в Махпелле, где была похоронена Сара. Но ради этого не стоит терять свою веру, все это легко объяснимо. В следующий раз мы поговорим о невесте для Исаака, одной из самых прекрасных историй в Библии, когда раб уходит в далекую страну, чтобы найти там невесту для сына своего господина. И мы видим здесь прекрасный прообраз, работу Святого Духа в этом мире, когда он готовит невесту для Иисуса Христа. Аминь.